Седьмой номер альманаха ужасов Редрам. Юлия Саймоназари. Спрячь. Отведи. Кожа отделилась по линии роста волос и поползла вниз, оголяя череп. Правое нижнее веко стекало чуть быстрее левого. Оно сильно растянулось и обнажило скуловую кость. Пустая левая бровь нависла над глазницей. Вторая почти оторвалась. От падения полоску кожи с волосами удерживал только внешний краешек брови. Заостренного кончика хряща срывались телесные капли, которые еще недавно составляли вместе один целый красивый нос. Жидкие крупицы падали в большую густую бежевую лужу с кровавыми разводами и красными ошметками, перемешиваясь с тем, что еще несколько минут назад было щеками, губами и подбородком. Сквозь щели между верхним и нижним рядами крупных, неприкрытых кожей зубов текли слюни. Он сидел на краю двуспальной кровати напротив большого зеркала, привинченного к стене, и смотрел, как некогда прекрасное лицо превращается в месиво. Дверь в спальню отворилась, и на пороге появилась женщина с подносом в руках. Она вошла в комнату, опустила поднос на кровать рядом с мужчиной, взяла нож и срезала с его головы немного подтаявшие уши. Затем мягкой, распиртованной салфеткой счистила с лицевых костей остатки кожи. Аккуратно подняла с подноса овальную заготовку с прорезями для глаз, отверстием, обрабленным губами и левным носом и выпуклыми щеками, внутри которой лежали корешки и листья мандрагоры, и наложил ее на оголенный череп. Осторожно пригладила, чтобы не порвать нежный материал, внимательно осмотрела, ровно ли улеглась новая кожа и кусочки растений под ней. Вокруг зубов появились пухлые чувственные губы. Хрящик спрятался за слегка курносым носом, глазные яблоки прикрылись веками с длинными ресницами. Щеки натянулись на скулы, выразительно подчеркнув их. Лицо четко совпало с линией роста волос. Красивые ушные раковины стали точно на суховые проходы. Женщина взяла с подноса свечу, подожгла фитиль, обильно прокапала стыки кожи расплавленным воском и старательно разгладила пальцами обжигающую жидкость, стерев границы между новым и старым. «Слав, закинь голову!» Он высоко задрал подбородок, она натянула кожу на нижнюю челюсть и склеила воском все части. Потушенная свеча глухо упала на жестяной поднос. «Идеально! Как будто твое! Ни швов, ни стыков, все ровно, без кривых!» — сообщила женщина, осматривая свою работу. «Впрочем, как всегда», — ответил мужчина. Встал с кровати, подошел вплотную к зеркалу и смотрелся в отражение. Поморгал, улыбнулся, покорчил рожу. Лицо действительно было превосходным и сидело как родное, которое он помнил только по старым фотографиям. Кем вдохновлялась в этот раз? Никем. Просто лепила. «Красавчик! Разве ты у меня был когда-нибудь уродом? Ну, не считая моих первых работ». Он ничего не ответил, подошел к ней и крепко обнял. «Мариш, тебе не надоело? Может, пора сдаться?» «Сдашься, когда я умру». Она отстранилась от него, взяла поднос и пошла к двери. А, впрочем, ты знаешь, как покончить с этим раз и навсегда. Осталось только плюнуть на свои дурацкие принципы и решиться. Прибери здесь, я пойду кухню помою. Вячеслав принес из ванной комнаты ведро и тряпку и принялся собирать с пола растекшуюся восковую кожу, перемешанную с кровью и травой. Зря я согласился тогда, 15 лет назад. Пустился в размышления Слава, размазывая жижу по линолеуму. Не надо было говорить ей правду. Почему не соврал, дурак? Сказал бы, что разлюбил, что изменил. И все, и дело с концом. Она бы возненавидела, прокляла, но отпустила бы. А потом бы и вовсе забыла. Вышла бы еще раз замуж. Рожала детишек. А со мной какие дети? Как им объяснить, что папка лица меняет? Сказать «привыкайте»? Да, тут не только детская психика пошатнется. У взрослого крыша поедет, если узнает, какие дела творятся в квартире 34. И так вон все соседи думают, что Мариша потаскуха. Не больше года с каждым мужиком живет, и никто не догадывается, что это один и тот же, просто масли меняет. День, когда Марина привезла мужа на окраину области к Шигонской ведьме, запомнился Вячеславу лишь отдельными фрагментами. В ту августовскую субботу он словно прошел через невидимую дверь, за которой ведьма заперла его прошлую жизнь, открыв взамен путь в другой мир, в который Слава никогда не верил. В округе все звали ее Санька. Но простое и даже небрежное обращение вовсе не означало, что шагонская дева была простушкой. Напротив, ее боялись. К ней обращались лишь в самых крайних случаях, когда ничего не помогало, потому что плата за услуги всегда была высока, и речь тут не только о деньгах. На окраине села, где стоял дом ржеволосой Саньки, все соседние постройки пустовали. Хозяева быстро съехали с насиженных несколькими поколениями мест, когда узнали, что дочь старого механика водит дружбу с нечистью. Про нее никогда не говорили плохо, даже за спиной, даже находясь за сотни километров от села, люди верили, что она все слышит и видит, и непременно отомстит. Когда Вячеслав вошел в дом шагонской ведьмы, он ожидал увидеть нечто стереотипное. Большой котел с тошно пахнущим варевом в центре комнаты, сухие травы, развешанные под потолком, множество склянок со странными ингредиентами, большие старые книги с заклинаниями, обязательно черную кошку или какую-нибудь мрачную птицу. Слава никогда не встречался с ведьмами и не знал их быта, поэтому верил тому, что писали в сказках. В этом доме было все, кроме котла, и зверь здесь бегал совсем другой. «Красивый у вас хорек». Слава старался быть вежливым. «Это горностай». «Простите, я не разбираюсь в грызунах».
«Они не грызуны, хищники. Семейство куних».
«Буду знать». Он неловко улыбнулся и съежился. «Что у вас?» Обратилась Санька к Марине, усадив жену и мужа за стол на кухне.
«Рак неоперабельный. Лечение не помогает».
«И чего вы хотите от меня?»
«Говорят, вы можете сделать так, чтобы он жил».
Ведьма помолчала, спросила Вячеслава: «Вы хотите жить?»
«Ради Марины хочу».
«Я срежу ваше лицо».
Сразу перешла Санька к решению проблемы.
«Смерть от болезни потеряет вас. Взамен вылеплю восковую маску. Но как только вы откажетесь от своего лица, Вас начнет искать собиратель. Каждый раз, когда он будет приближаться, вы будете чувствовать нарастающий жар. Воск будет плавиться, если не успеете содрать старую маску и надеть новую до того, как череп полностью оголится. Собиратель найдет вас и сделает частью себя.
«Разве такое может быть?» — с усмешкой спросил Вячеслав.
«И не только такое», —
невозмутимо ответила Санька.
«А где же брать маски?» — озаботилась Марина.
«Сами сделайте. Я вам напишу рецепт, из чего лепить. Основной ингредиент — воск. С этим материалом проблем не будет. Пойдет любая свеча телесного цвета, только не церковная».
«И это навсегда избавит от смерти?»
«Нет, конечно», — засмеялась Санька. «Время и старость еще никто не отменял. Смена масок лишь отсрочит смерть. Люди не вечны, как ни крути. Рано или поздно всем придется умирать. И за вами придет собиратель. Ведь лица своего у вас не будет».
«А как часто будет приходить этот собиратель?»
«Да кто же его знает? Как на след нападет, так и явится. Но есть способ сменить маску лишь раз».
«Как?» — оживилась Марина.
«Срезать лицо у другого человека и прирастить себе. Но в таких делах я не помощник. Здесь вам придется действовать самостоятельно. Выбор жертвы, проведение ритуала — все сами. Зато если решитесь, то после смерти спокойно перейдете в мир мертвых, как и все, у кого есть лицо. Вместо вас частью собирателя станет тот, кого вы обезличите, но его грехи станут вашими, и отвечать за них будете вы».
«Нет, мы не станем убивать», — категорично заявил Вячеслав.
Марина же, стыдливо опустив глаза, промолчала. «Так вы согласны отказаться от родного лица и носить маски?»
Вячеслав посмотрел на жену, вспомнил, как она плакала, как умоляла его, как угрожала убить себя, если он умрет и оставит ее одну.
Сам он уже свыкся с неизбежным и довольно философски относился к скорой смерти в полном рассвете сил. Но Марина не могла принять, не могла смириться. А услышав о шугонской ведьме, которая знала, как сохранить мужу жизнь, и вовсе стала неуправляемой, одержимой. Ее любовь была эгоистичной. Она думала только о себе. Не хотела терять близкого человека, не хотела страдать, плакать и начинать жизнь заново без него. И неважно, какой ценой достанется продолжение их истории. Главное, чтобы не заканчивалось, пока она жива. Его же любовь была жертвенной. Ради жены он запросто мог отказаться от самого себя и продать душу, лишь бы ее глаза светили счастьем. Марина встретила сомневающийся, растерянный взгляд Славы и подтолкнула любимого к правильному ответу.
«Мы же этого хотели».
«Да, мы этого хотели, я согласен».
«Раз вы пришли к совместному решению», — не без иронии заметила Санька, — «тогда снимайте рубашку и ложитесь на стол».
«На какой этот?» — ткнул пальцем затертую клеенку цветами перед собой.
«Да», —
кивнула ведьма, поднялась со стула и пошла собирать с полок, из кухонных шкафов и ящиков все необходимое для обряда.
«Это больно?» —
поинтересовалась Марина. «Кровь будет?»
«И кровь будет, и боль будет. Идемте!»
Позвала она жену Славы. «Посмотрите, как месить и как лепить. Теперь это ваша забота. Смотрите, как только лицо потекло, значит, преследователь где-то рядом. Нужно срочно маску менять. Если Вячеслав останется с чистым, неприкрытым черепом, тогда собиратель очень скоро явится и сделает вашего мужа частью себя».
«Что это значит, сделать частью себя?» — спросил Вячеслав, лежа на кухонном столе.
«Не знаю. О нем вообще мало что известно. В старых книгах нет ни одного изображения собирателя. Никто не знает, как он выглядит».
Санька разложила все составляющие обряда на рабочем столе. Марина, напуганная тем, что здесь должно было произойти через несколько минут, не отводя глаз, внимательно следила за руками шугунской ведьмы.
«Тогда, может, его и вовсе нет?» — не успокаивался Слава.
«Может и нет, но учитывая то, что вы пытаетесь обмануть смерть, расплата неминуема».
«Я же не ради себя», — попытался он оправдаться.
«Ради нас», — вмешалась Марина.
«Какая разница, из каких побуждений? Болезнь должна привести вас к могиле, а вы, чтобы этого не произошло, отказываетесь от своего лица. После обряда вы станете заботой собирателя». Она обратилась к Марине. «Запоминайте. Плавите одну свечу, добавляете 3 столовых ложки отвара из трав, щерицы, символ бессмертия, и сопа, символ очищения и смирения, и болиголова, олицетворение смерти и обмана. Тщательно размешивайте, подносите маску к губам, шепчете: спрячь, отведи. Дальше лепите лицо. Тут уж все зависит от вашей фантазии. Каким хотите мужа любить, таким и лепите. Здесь, пожалуй, позавидуют многие жены, охочие до разнообразия. Каждый раз новый мужик!» — в голос расхохоталась Санька, а ее короткие тонкие пальцы проворно вылепливали новое лицо для Вячеслава. «Главное не тянуть», — давала советы ведьма. «Воск живо застывает, поэтому лепите быстро и без брака. Иначе придется все переделывать. А я уже сказала, что как только лицо начнет таять, времени в обрез. И еще. Маски должны быть разные. Если собиратель уже нашел Вячеслава с этим лицом, то новое, точно такое же, не поможет. Оно растает сразу, как только уложите на череп. И не пытайтесь сделать заготовки. Была у меня тут одна. Наделала масок впрок, а когда у ребенка потекло лицо, одеть не смогла. Ладно, хоть успела быстро вылепить новую, правда, жутко уродливую, но зато сына спасла. Силы, которые вы призываете в момент лепки и смены лица, нельзя законсервировать. Они действуют только здесь и сейчас. Поэтому, как только все потекло, сразу топите свечу, варите отвар, лепите маску. Быстро очищайте от остатков старого и прикладывайте новую. Пока Санька объясняла и рассказывала, под ее руками уже сформировалось мужское лицо, самое обычное, без особой красоты и без явного уродства. А когда вылепите, внутрь положите листы и тонко нарезанные корни мандрагоры, но кладите их точно так же, как пролегают по анатомии лицевые мышцы. Растение должно быть вымочено в крови животного, неважно какого, хоть свиньи, хоть барашка, хоть коровы. Вот мандрагору можно заготовить впрок. Пусть пропитывается, пока время не придет.
«Зачем трава?» —
— спросила Марина.
«Она заменит мышцы. Я ведь не только кожу срежу», — объяснила Санька, укладывая последние кровавые кусочки растения внутрь маски.
«Ну вот, все готово. Можно приступать». Ведьма бережно уложила на поднос восковое лицо, ритуальный кинжал, вату, свечу, спички и мисочку с черной жидкостью. Марина засеменила следом за хозяйкой дома к столу. Приведя сюда мужа, она не рассчитывала на такие трудности, и легкие сомнения стали подтачивать ее непоколебимое желание во что бы то ни стало сохранить жизнь любимому. Санька напоила Вячеславу темной водой, занесла над ним кинжал и в последний раз спросила: «Вы действительно этого хотите?» Марина чуть заколебалась, но ответила: «Да». Теперь ею руководило банальное любопытство, которое изгнало все сомнения. Ей не терпелось посмотреть, что будет дальше и чем все закончится. До последнего она верила, что ведьма сделает то, что обещала. Тело Вячеслава окаменело с головы до ног. Он не мог пошевелиться, не мог кричать, не мог мычать. Только перепуганные бегающие зрачки выдавали в нем признаки жизни. «Не переживайте. В следующий раз, когда будете менять маску, вообще ничего не почувствуете. Без живой плоти нет страданий». Санька вонзила кончик кинжала выше левого виска и плавным движением повела его вдоль контура лица, оставляя тонкую линию, которая мгновенно взрывалась красными каплями, перерастающими в струйки. Боль от пореза Вячеслав, конечно, знал, как любой человек, проживший достаточное количество лет. Но то, что он почувствовал с проникновением холодного, острого металла под кожу, совершенно не походило ни на что испознанного им. Наверное, так себя чувствовали раненые на войне, когда им без наркоза ампутировали руки и ноги, принесла смысл взрывающимся от боли мозгу. Вячеслав не знал, что калеки войны и вполовину не ощутили тех страданий, что выпали ему. Его боль выходила за рамки биологии и физики, вместе с кожаной оболочкой с него сдирали нечто эфемерное и неуловимое, в чем выражается индивидуальность и уникальность каждого человека. Слезы затапливали глаза, соленые капли переливались через края и в последний раз текли по несовершенной, но родной коже. Голубые радужки с черными точками по центру метались, словно охваченные огнем, пытаясь сбить пламя боли. Вячеслав надеялся, что страдания не будут долгими, но свежевание только начиналось. Холодный металл, направляемый рукой шигонской ведьмы, прошел по краю лба, опустился за правым ухом, дальше до нижней челюсти, вдоль подбородка и снова вверх за ухом к левому виску. Кровь заливала волосы и шею. Под голову натекла густая алая лужа, но характерного запаха не было. Его перебивали ароматы трав и воска. Санька одной рукой поддела край кожи на лбу и потянула вверх, а другой рукой срезала кинжалом мышцы, очищая череп от красного мяса. Марина смотрела и удивлялась сама себе. Ей не тошнило, она не чувствовала ни ужаса, ни отвращения, к которым готовилась, когда услышала, что ей предстоит увидеть. У нее лишь возникало желание провести ритуал самой. Она будто нашла в глубоких предпросветных ущельях собственного «я» настоящую себя, закованную в цепи, освободила ее и явила миру новую Марину, кровожадную, одержимую, неустрашимую. Ампутированное лицо с ярко-красной мякотью Санька небрежно швырнула на поднос, как вонючий ветошь, отслуживший долгий век на кухне. Кожа, вымазанная в крови, причмокнув, плюхнулась
сморщившись в уродливую физиономию. Звук мерзостнее, чем скрежет ногтей по стеклу, чем пенопластовый скрип заполнил пространство вокруг стола. Шершавое «кх-кх» рождалось под кинжалом ведьмы, когда она скоблила им череп Вячеслава, очищая кости от остатков плоти. Окончив с чисткой, Санька взяла маску, наполненную листьями и краями мандрагоры, и аккуратно уложила на белую кость, из глазниц которой торчали два бликующих шара с истерично дергающимися голубыми кругляшами. Ведьма расправила новое лицо на черепе Вячеслава и соединила края настоящей и искусственной кожи. Затем зажгла свечу, накапала горячего воска на стыке и провела большими пальцами, стирая границы между старым и новым. Ну вот и все. Санька унесла поднос с отрезанным лицом в другую часть кухни и вывалила мясную кровавую тряпку в ведро. Искусственный паралич, вызванный черным питьем ведьмы, быстро ослабевал. Слава снова мог говорить и двигаться.
«Я хочу посмотреть», —
произнес голос под восковой маской. «Смотри», — указала хозяйка дома на зеркало на стене. Слава, трясясь от пережитой боли и наступающего страха, подошел к нему. С деревянного прямоугольника на него смотрело обычное лицо обычного мужчины. Кожа выглядела безупречно, как у любого здорового человека. Ничего искусственного, ничего воскового в ней не проглядывалось. Он погримасничал корнями и листьями мандрагоры, и все эмоции, гнев, радость, печаль, удивление, недовольство отразились на маске.
«Оно настоящее!»
«Нет, не настоящее!» — возразила Санька. «Не обманывайтесь! У вас восковая кожа с полной имитацией натуральной. Вы наверняка ожидали, что вам налепят маску, и вы будете как пластиковая кукла. Но не забывайте, где вы находитесь. Мне не такое приходилось творить». Марина с подозрением смотрела на Вячеслава. Ей сложно было поверить, что человеку зеркало ее муж. Походка его, голос его, манера двигаться и говорить его, но лицо совершенно чужое. Он подошел к ней, нежно обнял и мягко поцеловал в губы. «Это все ради тебя. Нравится?»
«Очень».
Тихо слукавила Марина и задумалась. Привыкнет ли она к этому лицу, которое совсем не в ее вкус? С другой стороны, это ведь время. Нужно лишь подождать прихода собирателей. В следующий раз она вылепит того, кто будет ей гораздо милее.
«Спасибо. Вы спасли моего мужа».
Марина протянула ведьме толстый конверт. «Спасти его может только настоящее лицо из плоти и крови», — ответила Санька, принимая конверт и провожая клиентов до двери. Они вышли во двор и пошли к машине.
«Платок забыла, иди заводи, я сейчас»,
— отдала распоряжение Марина и поспешила обратно к дому. Шагонская ведьма ждала на пороге. Санька видела Марину насквозь и знала, что забывчивость здесь ни при чем. Она хотела получить подробную инструкцию, как действовать, если все-таки удастся убедить мужа отнять у кого-нибудь лицо.
«Вы за этим? Или за этим?»
В одной руке она держала шейный платок, а в другой — несколько больших листов, сложенных пополам. Марина улыбнулась и молча взяла и то, и другое.
«Спасибо, вы очень добры, Александр».
«Не стоит. Я не делаю для людей ничего доброго. И не называйте меня больше Александрой. Если нам придется еще раз видеться, запомнить, Санька я».
Прошло 15 лет с той августовской субботы.
За это время Слава ни разу не обращался к врачам и никогда не жаловался на плохое самочувствие. Все болезни обходили его стороной, и он давно позабыл, что такое высокая температура и лекарства. Вячеслав старательно оттирал пол, избавляясь от последних следов прежнего воскового лица и вместе с ним уничтожая 8 месяцев жизни под маской, очень похожей на одного популярного актера. Он с облегчением и радостью освобождался от остатков старого. Это лицо доставляло слишком много хлопот. Оно привлекало внимание, из-за чего Слава постоянно становился участником нелепых казусов, когда ничего не подозревающие люди подходили за автографами, принимая его за знаменитого красавца. Теперь эта часть жизни плавала в ведре бесформенными восковыми ошметками. Он снова другой. Новый. Вячеслав часто сожалел о том, что сделал тысячи дней назад. Вот и сейчас он натирал пол и в который раз корил себя. Не нужно было верить угрозам Марины. Она бы никогда не покончила с собой, слишком трусливо. Тем более для добровольной смерти. Он боялся, что рано или поздно все равно встретится с Собирателем, и тот сделает его частью себя. И сейчас, не через год, и может быть даже не через 10 лет, но сделает. Фобия усиливалась каждой новой маской. По ночам мучили кошмары. В них Слава каждый раз не мог вовремя сменить растекающееся лицо. В панике он пытался удержать воск, придавливал горячую густую массу руками к черепу, но она упрямо просачивалась между пальцами. Последними таяли уши, и когда правая раковина падала вслед за левой, и обе распластывались на полу жирными кляксами, являлся Собиратель. Вячеслав никогда не видел его, только чувствовал, что он рядом. В этот момент страх мощным адреналиновым ударом бил в сердце, и он пробуждался в холодном поту, шел в ванную, чтобы умыться, включал свет и снова вздрагивал, завидев в зеркале чужое лицо. Слава часто не узнавал себя. За несколько лет он сменил столько масок, что память постоянно тасовала их между собой, всякий раз преподнося в зеркале не то, что он ожидал увидеть. Вячеслав тяжело прирастал к новым лицам. Стоило ему привыкнуть к одному, как на его месте уже сидело другое. Он ненавидел все, что имело отражение. Каждый раз, подходя к зеркалу, Слава надеялся найти на его поверхности свое настоящее лицо. То самое, что было с ним от рождения. Но встретить себя прежнего ему удавалось очень редко. Такое происходило только в радужных снах. Они ему полюбились больше всего на свете. Хотя после них он просыпался в еще более подавленном состоянии, чем после кошмаров. Прежде, до того, как он отказался от родного лица, Вячеслав не боялся умереть. Теперь же все изменилось. Его по-прежнему не страшила смерть, но его пугал Собиратель. Особенно неизбежность стать частью того, что непонятно как выглядит. Марина на страдания и терзания мужа отвечала одной фразой. «Ты знаешь, как с этим покончить. Осталось только плюнуть на принципы и решиться». Сама она уже давно была готова к активным действиям и только ждала, когда Фобия и Вячеслава изведут его. И он согласится сделать то, что было написано в инструкции Саньки. Вячеслав закончил мыть пол, сел на край кровати и отдышаться после усердной работы и ненадолго замер, бессмысленно пялись на волнистые кляксы воска на ведре. Мысли, ранее живые и горячие, как расплавленная свеча, застыли на месте, превратившись в твердый желтовато-бежевый пласт. Немного погодя, он перевел взгляд на зеркало, и сердце подпрыгнуло в легком испуге.
Новое лицо только начинало прирастать к потрепанному сознанию, и память снова отказывалась запоминать незнакомца, как своего нового хозяина. Он поднялся, отнес ведро и тряпку в ванну и пошел на кухню, где Марина уже прибралась и накрывала на стол. Близилось время обеда.
«Я согласен».
«Что?» — не расслышала она.
«Я согласен».
«С чем, милый?»
«Давай раздобудем мне настоящее лицо».
Марина повернулась и с недоверием посмотрела на незнакомца. К новому Числаву она тоже еще не успела привыкнуть. После смены маски на черепе мужа она всегда с осторожностью обращалась с ним, хоть и понимала, что под новым лицом все тот же человек, которого она полюбила много лет назад. Первую неделю Марина избегала Славу, старалась не говорить с ним о сокровенном и постоянно спрашивала его о прошлом лично, чтобы услышать правильный ответ и еще раз убедиться, что мужчина, живущий с ней под одной крышей, ее настоящий муж, а не самозванец. И тем не менее, в отличие от Вячеслава, она быстрее привыкала к изменениям его внешности.
«Ты не разыгрываешь?» «Нет. Я хочу настоящее лицо. Я устал и боюсь. Боюсь стать частью собирателя. Зря я согласился тогда, не следовало этого делать. Не надо было тебе слушать.
Ты винишь меня? Это ведь твоя идея обмануть смерть.
Кого мне еще винить? Я готов был умереть, но твой шантаж не оставил мне выбора. Ты все решила за меня и даже не подумала о последствиях. Не подумала обо мне. Что со мной будет? Неважно. Главное, чтобы Мариночка была довольна. Это не любовь, это эгоизм.
За все время Вячеслав впервые спылил и прямо обвинил жену. До этого он даже в мыслях редко озвучивал имя виновницы своих несчастий, хотя, конечно, понимал, что нынешним существованием обязан жене. Марина тоже прекрасно знала, что это только ее заслуга, но всегда выдавала собственное желание сохранить мужу жизнь за совместное решение.
«Да, милый, ты прав. Я виновата, но прошу тебя, успокойся».
Напуганная агрессивным поведением Славы, она подошла к нему, обняла, положила его голову себе на плечо и нежно погладила вьющиеся колечки темно-русых волос.
«Я все исправлю. Тебе не придется ввязываться в это. Я сама все сделаю. Главное, что ты согласен. Но теперь мне нужно только согласие, больше ничего. Дальше я сама. Я эту кашу заварила, мне ее расхлебывать».
«Ты одна не справишься. Я помогу», — отозвался Вячеслав своим обычным спокойным голосом.
«Не надо, правда, не надо. Я справлюсь. Я уже знаю, как это будет. Я знаю, как все провернуть. Ты дождешься меня дома. Я приду и в последний раз поменяю восковую маску на настоящее лицо. И ты больше не будешь просыпаться по ночам от кошмаров. Никогда не встретишься с собирателем. И до глубокой старости проживешь с одним единственным лицом».
Вячеслав не стал перечить жене и напрашиваться в помощники. В отличие от Марины, он не обладал крепкой психикой, и дело касалось кровавого насилия, и запросто мог отказаться от задуманного, когда пришло бы время действовать.
«Кто это будет?»
«Тот, кто заслуживает. Не переживай, я не стану отдавать собирателю хорошего человека». Вечером Марина ушла из дома, притворяя давно разработанный ее план жизни. Она не хотела откладывать даже на день, иначе обремененный моралью и запретами на убийство Слава мог применить решение и пойти на попятный. Ближе к полуночи Марина вернулась с переносным холодильником, торопливо прошла на кухню и начала подготовку к обряду, последнему в ее жизни, если все пройдет успешно.
«Можно посмотреть?» —
спросил Слава, положив руку на голубой пластиковый ящик.
«Посмотришь, когда закончу. Уйди, не мешай».
Он послушно удалился в комнату, сел на кровать напротив зеркала и стал ждать жену с подносом. Через 10 минут пришла Марина, срезала ножом восковое лицо
очистила кость от остатков воска с кусочками кровавой мандрагоры и приложила к черепу настоящую плоть. Замороженные лицевые мышцы пробудили полчища юрких мурашек. Марина взяла полукруглую толстую иглу, продела через новую старую кожу, протянула заговоренную нить и соединила края раны. Вячеслав почти не чувствовал боли. После того, что он пережил в доме Санди 15 лет назад, любое раздражение болевых рецепторов воспринималось им всего-навсего как неприятная щекотка. Косые черные стежки ровным рядком растянулись от правого виска через лоб к левому вниз за ухом вдоль подбородка, вверх за правым ухом к начальному узелку. Затем Марина взяла кусок глины, смешанный с измельченными листьями подорожника, тысячелистника и крапивы, и щедро замазала швы. «Все? Можно посмотреть?» «Нет, завтра посмотришь». Она размотала бинт, приложила ко лбу и обернула марлевую ленту вокруг головы. «Ну, дай взглянуть хоть одним глазком». «Слава, потерпи до утра, если хочешь, чтобы все получилось!» Успокаивала она разгоряченное любопытство мужа, накладывая слои бинтов. Когда Марина закончила и отошла в сторону, Вячеслав увидел в зеркале вместо своей головы большой белый шар с дырками на месте глаз, рта и ноздрей. «Надеюсь, теперь маски кошмары и собиратель в прошлом!» — радостно объявила Марина. Вячеслав не разделял оптимизма жены и не верил, что от сотворенного много лет назад можно так легко избавиться. Словно они проехали на красный свет светофора, они обманули смерть, отобрали лицо у незнакомого человека. Последние 5 часов до рассвета он маялся на кухне без сна. Загадка, скрытая под ментами, волновала воображение и разъедала запрет Марины до утра не трогать дурными мыслями. «Какое оно, мое новое лицо? А вдруг уродливое? Надо посмотреть, что-то Маринка принесла. Нет, нельзя! Скоро уже рассветет, она снимет повязку, я все увижу, надо потерпеть. Хотя если разбинтовать и потом забинтовать, то она ничего не узнает». Он бесшумно прошел в прихожую, закрыл дверь в спальню, где крепко спала Марина, включил лампочку, спрятанную в бежевом текстильном бра справа от зеркала, и внимательно пригляделся. Вячеслав ладонями придавливал и растягивал повязку на лице, стараясь рассмотреть через толщу марлевых слоев хоть что-нибудь, но белый мягкий кокон не упускал тайну. Тогда он взялся за маленький бантик на затылке и собирался уже потянуть за хвостик, как вдруг представил, что через минуту из зеркала на него будет смотреть тот, кто сегодня стал частью собирателя. Из-за его страха отвечать за свои поступки. Тот, кто еще несколько часов назад строил планы на неделю, жил как мог или даже как хотел и ничего не подозревал о своей скорой ужасной кончине. Он бросился прочь от зеркала, обратно на кухню, закрыл дверь, чтобы не видеть и, самое главное, не отражаться в серебре холодного стекла, внутрь которого уходил узкий коридор между прихожей и кухней, искажая и удлиняя реальное пространство квартиры. Теперь Вячеслав ни за что не хотел снимать бинты и знакомиться с тем, кто под ними, с тем, у кого они отняли жизнь. Рано утром Марина нашла мужа на кухне с ножом в руке, приставленным к горлу. Ему не хватало мужества провести красную черту, полоснув по горящим пульсирующим артериям. К своему стыду Вячеслав осознал, что никогда не был готов к смерти. Он страшился ее не меньше, а даже больше, чем его жена. И она это прекрасно знала. Поэтому шантажировала 15 лет назад самоубийством, пожертвовала собой, дала ему жизнь, отказалась от семьи с детьми, согласилась до конца дней менять восковые маски и слыть во дворе самой гулящей бабой.
«Ты что делаешь?» – испугалась Марина. «А ну сейчас же брось!»
«Я не могу так! Не хочу видеть это лицо! Мы забрали жизнь у человека, у настоящего живого человека! Он был чудовищем, а не человеком.
Если Вселенная его создала, значит, он был нужен.
Он был ее ошибкой, прибила она. А мы созданы, чтобы исправить ее.
Такое объяснение Вячеславу вполне годилось. Во всяком случае, его хватило, чтобы отложить нож и подумать, что, может, не все так уж страшно, как виделось.
Но мне придется отвечать за его грехи. Лучше ответить за чужие грехи, чем встретиться с Собирателем и стать его частью, чтобы это не значило.
Он сам так не раздумал и удивился, когда Марина сказала вслух мысль, часто посещавшую его самого слова в слово.
Наверное, ты права.
Тогда давай скорее снимем повязку и посмотрим, что получилось, пока на работу не опоздал.
Она взяла ножницы, разрезала бинты от затылка до лба,
аккуратно раздвинула их руками и осторожно, словно помогая выбраться прекрасной бабочке из кокона, сняла повязку. Затем убрала куски глины, смочила полотенце и протерла лицо. Там, где вчера тянулись черные стежки, теперь была ровная гладкая кожа без единого шрама. Марина внимательно смотрела свою работу.
«Ну как?» – не вытерпел Вячеслав.
«По-моему, замечательно». Он вскочил со стула и побежал в прихожую. Зеркало на него смотрело немного строгое, немного удивленное лицо. Оно улыбнулось, повеселело и в голове прошмыгнула мысль. «Значит, таким я буду до глубокой старости». Когда Марина ушла, утомленный, но счастливый Слава лег в кровать и сразу спустился на самый нижний уровень сна. Здесь Вячеслав творил такое, от чего любая здоровая психика съежится и задрожит от страха. Он стал главным героем коротких эпизодов, будто отснятых для фильмов ужасов. Не то его, не то чужие руки вырезали острием ножа на девичьих телах витиеватые узоры. Теплая кровь струилась по обнаженной юной коже, и он радовался, как ребенок, глядя, как красный мывает телесное. Ему доставлял удовольствие страх в глазах, забавные милые попытки кричать с кляпом во рту, с кляпом из грязной тряпки, пропитанной кровью предыдущих жертв. Он любил брать силы из зарезанных, но еще живых девушек. Убивать болью, страданиями, страхом, истязать живую плоть долгими часами. Вот что в этом мире было для него абсолютно безграничным счастьем, дарующим эйфорию и никаких раскаяний о содеянном. Вячеслав видел свое отражение в кривых осколках зеркала, которое он вложил в кожу девушки с белыми кудрями и оставлял в ее теле. Не хмелькало его новое лицо, но глаза были другие. Карие. Они принадлежали прежнему владельцу.
Марина была права. Это достоин стать частью Собирателя за то, что он творил в тесном полутемном помещении. Знала ли она, чем этот человек занимался? Или просто выбрала его потому, что суд оправдал насильника-убийцу за неимением улик? Знала ли, что 11 девушек побывали в лапах изверга? Если бы не встреча с ней, то число мучениц росло бы из года в год. Спрашивал себя Вячеслав, пока его лицо злобно улыбалось, а руки поигрывали ножом, запутывая очередную связанную и подвешенную старшеклассницу. Здоровое сознание Вячеслава больше не могло выносить картины страшного прошлого. Ему хотелось поскорее выбраться из кошмара. Он ощущал боль всех замученных девушек, будто это на нем вырезали узоры. Он чувствовал запах и тепло липкой крови, будто ее ручейки бежали по его коже. Он слышал, как вопят жертвы, будто они кричали прямо ему в уши, и оглушительный визг пронзал перепонки. Постепенно сон растворялся, но все, что ощущалось в нем, переходило в реальность. Вячеслав лежал на кровати, мучаясь от боли. Кровь залила голову и грудь, растеклась по белой простыне ярко-алым пятном. В его скрюченных руках лежали ошметки содранного лица. На голом черепе Вячеслава не осталось ни кожи, ни мышц. Оглушительный стон и безутешный плач страдающих безликих душ наполнял комнату.
Все они были частью собирателя, изнывали под его гнетом и услаждали слух хозяина своими стенаниями. Призрачные, несчастные, оставшиеся без лица, чаще по своей воле переплетались между собой, заполняя пустое пространство между черных костей огромных крыльев, похожих на длинные острые спицы торчащей спины. Облик собирателя и душераздирающие стоны страдальцев, от которых перепонки готовы были взорваться в любую секунду, разматывали в сознании Вячеслава длинную ленту ужаса. Она туго сжимала его тело с пяток до макушки, превращая в безвольную мумию. Все, что наполняло существо Славы от потрохов до мыслей, натянулось до предела, причиняя боль, разрушающей нечеловеческой силы. И на секунду он даже испытал удовольствие от этих мучений.
Собиратель не предпринимал попыток схватить, убить, растерзать. Он просто стоял по центру комнаты, в которой с трудом умещались два его огромных полупрозрачных крыла, и смотрел. Вячеслав почувствовал, как внутри от сильного натяжения, будто ниточка за ниточкой что-то отрывается. Собиратель был нестерпим для человеческого сознания. Вячеслав всячески старался не смотреть на рыхлую, обвисшую серо-землянистую кожу, на симметричную и перекошенную морду, на которой вместо привычных глаз с радужками зрачками имелось два отверстия с ядовито-желтой водянистой жидкостью. Она медленно вытекала из миндалевидных дыр и застывала коркой, образуя наросты. В том месте, где у человека находятся губы, тянулась узкая прорезь. Внутри Вячеслава оборвалась последняя ниточка. Из тела выплыла белая дымка, проскользнула к правому крылу собирателя и протиснулась между другими несчастными, проплетаясь с ними и занимая свое место в вечности. Она застонала, заскулила и громко заплакала. Собиратель взмахнул крыльями, отчего надрывистая звуковая волна ноющих безликих душ вынесла оконное стекло, стремительно закрутился вокруг своей оси, и призрачные крылья с черными костями, как лепестки нераскрывшегося бутона, обтянули рыхлое тело, полностью скрыв его. Плач и вой страдающих усилился. Еще мгновение, и собиратель растворился в воздухе. Текст читал Джей Арс.